когда уходит министр, то, наверное, должна уйти с ним его команда, которая его активно поддерживала в проведении реформы. В Королях есть поговорка такая замечательная: играет свита. Любой новый начальник хочет, чтобы вокруг него были люди, которые обязаны ему своим возвышением. Тогда они будут ему как бы преданы и будут выполнять его распоряжение или его идеи, воплощать в жизнь более ревностно, чем те, которые ему ничем не обязаны. Но это такой философский подход. Я думаю, что когда Сергей Шойгу пригласил на должность начальника генерального штаба генерала Герасимова или на должность своих заместителей генералов Олега Остапенко и Аркадия Бахина, это вот тоже как бы проявление вот такой вечной мудрости.
А Николай Макаров был хорошим, на ваш взгляд, начальником генерального штаба?
Я считаю, что Николай Макаров был хорошим начальником генерального штаба, не без недостатков, безусловно. Но он прошел все ступеньки служебной лестницы от рядового до начальника генерального штаба и служил всегда в самых великих местах. Толковый, знающий генерал. Но, безусловно, многие решения военной реформы, которые были проведены, это были проведены с его подачи, после его проработок и с его идеями. Безусловно, у Макарова были и недостатки, и я думаю, что благоглупости, которые были совершены при Сердюкове, они, конечно, за них несет ответственность и начальник генерального штаба, потому что, знаете, это как бы он не сумел убедить, не сумел противостоять вот тем не очень зрелым идеям, которые высказывал Сердюков и его гражданское окружение, его советники гражданские.
Если говорить о задачах генерального штаба, об управлении войсками, о планировании операций и так далее и тому подобное, где здесь были неправильные какие-то вмешательства Сердюкова, которым не смог, как вы говорите, противостоять Макаров?
Макаров считал, что надо в генеральном штабе проводить регулярную ротацию. Через 3 года, чтобы генералы ротировали из генерального штаба. Но генеральный штаб настолько сложная организация, что за 3 года, например, в главном оперативном управлении, только через 3 года генерал, который там работает, начинает понимать, что от чего зависит, из какого кабинета в какой кабинет надо нести бумажку, чтобы она потом дошла до своего как бы конечного исполнителя. И поэтому многие достойные генералы, очень подготовленные генералы вынуждены были уйти из генерального штаба, некоторые уволились. Можно припомнить и другие ошибки, которые были допущены генеральным штабом. Ну, например, идея о том, что главный штаб военно-морского флота должен быть отправлен в Санкт-Петербург, это идея, которую высказали некоторые политики Сердюкова, за которую он ухватился и которую он проводил жизнь, но генерал Макаров ему не стал возражать, хотя из-за сопротивления вот этой идеи пострадал его предшественник.
Чем генерал Герасимов, который был первым заместителем начальника генерального штаба, лучше Николая Макарова? Он же тоже, очевидно, участвовал в разработке и притворении решений, связанных с армейской реформой.
Не был так активен в этом плане, как был Николай Егорович активен. Скорее исполнителем, чем мотором и идеологом этой реформы. Я думаю, что у него были конфликтные ситуации с начальником генерального штаба, но как исполнительный генерал он выполнял приказы, и, может быть, то, что его Макаров настоял на том, что он из генерального штаба уехал в Екатеринбург, может быть, это тоже как бы повлияло на его карьеру. Первый зам начальника генерального штаба охватывает все сферы работы генерального штаба. Я думаю, он приобрел очень солидный опыт.
Какие основные важные самые направления этой реформы сейчас сохранятся? И будут ли, на ваш взгляд, какие-то такие, от которых откажутся?
Я думаю, что те 4 округа, которые были созданы, которые объединили на своей территории все моряков, летчиков, ПВО, ВДВ, все это так и останется. Система управления, которая разрабатывается, единый объединенный командный пункт генерального штаба, который будет распространяться через округ, через армейские структуры, через бригады, это все тоже так же останется, потому что бессмысленно это менять, это затраты, огромные затраты денег, и эта система сегодня работает. Серьезные изменения потребуют в проведении реформы военного образования, потому что закрытые академии, которые были ликвидированы, вот перевод Тверской академии, например, в Санкт-Петербург, в Академию Можайского, хотя вот я думаю, что Тверская академия должна остаться. Академию Гагарина тоже, я думаю, надо было бы вернуть на место в Монино, где она была. Подготовка, то, что войска должны заниматься комплексной боевой подготовкой. Что я имею в виду под словом комплексной? чтобы проходила боевая подготовка не просто отдельно сухопутные войска, отдельно авиация, отдельно моряки и так далее, чтобы все это было вместе, на одном театре военных действий, чтобы мотоциклы имели поддержку авиации, артиллерии, ПВО, чтобы эти все подразделения командовал один командир. Так же, как это делается в цивилизованных армиях мира.